Стивен Кинг. Нью-Йорк Таймс по специальной цене. Когда звонит телефон, Энн только выходит из душа, и хотя в доме полным-полно родственников, вон как шумят на первом этаже, нагрянули целой стаей, а уезжать, похоже, не намерены. Трубку никто не берет. И автоответчик не включается. А ведь Джеймс настроил его так, чтобы срабатывал после пятого гудка. Энн обертывается банным полотенцем, подходит к прикроватному столику, чувствуя, как мокрые волосы бьют по спине и плечам. Снимает трубку и говорит «Алло». Это Джеймс. Они вместе уже 30 лет, а ей по-прежнему хватает одного коротенького слова «Энни». Никто не умел и не умеет произносить ее имя так, как Джеймс. Целую секунду она не может ни говорить, ни дышать. Голос Джеймса настиг ее на выдохе, и Энни ощущает, что вздувшихся, словно воздушные шары легких, не осталось воздуха. Джеймс снова зовет ее по имени. Характерной силы и уверенности в его голосе не слышно. Ноги Энни подкашиваются, становятся ватными, и она садится на кровать. Банное полотенце соскальзывает, от влажных ягодиц намокает простыня. Не окажись кровать поблизости, Энни бы рухнула на пол. Зубы клацают, и она снова начинает дышать. «Джеймс, ты где? Что случилось?» В обычной ситуации ее голос прозвучал бы сварливо, как у матери, распекающей 11-летнего сорванца, в очередной раз опоздавшего к ужину. Но сейчас она способна лишь на перепуганный шелест. Еще бы, ведь гудящая на первом этаже родня занимается организацией его похорон. «Знаешь, я сам толком не понимаю, где нахожусь», – озадаченно усмехается Джеймс. В затуманенном сознании Энни мелькает мысль, что он опоздал на самолет, хотя и звонил из Хитроу перед самым вылетом. Затем появляется мысль порациональнее. Вопреки заверениям «Таймс» и журналистов из теленовостей, один пассажир все-таки уцелел. Джеймс выполз из-под обломков горящего самолета и развалин многоэтажки, которую самолет сбил, оборвав жизнь 24 человек. Еще некоторое время общее число погибших будет увеличиваться, а потом мир содрогнется от новой катастрофы. И с тех пор в состоянии шока бродит по улицам Бруклина. «Как ты, Джимми? Ты сильно обгорел?» – спрашивает Энни. Спохватившись, она осознает истинный смысл вопроса, который ударяет по сознанию, словно тяжелая книга по босой ноге, и плачет. «Ты в больнице?» «Не надо!» От звучащей в его голосе доброты, от коротеньких слов, похожих на кирпичики в здании их семейного счастья, она начинает плакать сильнее. «Не надо, милая. Я ничего не понимаю. Со мной все в порядке. И с большинством остальных тоже». «С большинством? Значит, есть остальные?» «Да. А вот наш пилот явно не в порядке. Или он второй пилот. Короче, он постоянно кричит: „Падаем, двигатели отказывают“. И еще: „Я не виноват. Скажите им, что я не виноват“». Энни бросает в дрожь. «Кто ты на самом деле? Прекрати издеваться. Я только что мужа потеряла». «Милая, не смей меня так называть». Под носом висит длинная сопля. Энни утирает ее и раздраженно отбрасывает. Ничего подобного она не позволяла себе с самого детства. «Сейчас сделаю автоматический возврат вызова, позвоню в полицию, и они задницу тебе оторвут, садист бесчувственный». «Все, выдохлась». «Да и к чему отрицать очевидное? Это голос мужа». Телефон зазвонил, едва она вышла из душа. На первом этаже его не услышали, автоответчик не сработал. Все говорит о том, что вызов предназначался ей. И эти слова «не надо, милая», совсем как в старой песне Карла Перкинза. Джеймс выдерживает паузу, будто давая ей время на раздумье. Но прежде чем она собирается с мыслями, в трубке раздается писк. «Джеймс! Джимми! Ты меня слышишь?» «Да, но долго говорить не могу. Я пытался дозвониться до тебя, когда мы стали падать. Наверное, поэтому и получилось. Сейчас вот другие тоже пробуют, но сотовые нас не слушаются и ничего не удается». В трубке снова раздается писк. «У меня телефон почти разрядился». «Джимми, ты понимал?» Больше всего ее угнетало, что муж, пусть лишь пару бесконечных секунд, понимал, в чем дело. Другим, вероятно, представлялись горящие тела или разможенные черепа с жутко клацающими зубами, или вороватые спасатели, снимающие обручальные кольца и серьги с бриллиантами с погибших. А Энни Дрискол лишил сна образ Джимми, смотрящего в иллюминатор на стремительно приближающиеся улицы, машины и коричневые многоэтажки Бруклина. Бесполезные кислородные маски, напоминающие трупики желтых зверьков, раскрытые багажные отсеки, разлетающаяся по салону ручная кладь, чья-то бритва-нарелка, катающаяся взад-вперед по проходу между рядами. «Ты понимал, что вы падаете?» «Вообще-то нет. Все было в порядке буквально до последней минуты. Хотя мне казалось, в подобных ситуациях легко потерять счет времени». «В подобных ситуациях? Да еще мне казалось. Можно подумать, Джеймс побывал в нескольких авиакатастрофах, а не в одной». «Я звоню сказать, что вернусь пораньше, и к моему возвращению советую выгнать из койки федексовского курьера». Необъяснимая страсть Энни к курьеру из Федекса давно превратилась в их любимую шутку. Энни снова плачет, а сотовый Джимми снова пищит, словно упрекая ее в слабости. «Говорю же, я дозванивался тебе, но умер буквально за пару секунд до соединения. Наверное, поэтому и сумел с тобой связаться. Только, боюсь, сотовый тоже скоро полусапожки откинет». Джимми хихикает, будто ему смешно. «В один прекрасный день я тоже над этим посмеюсь», — думает Энни. «Лет через 10». «Черт, почему же я не поставил проклятый телефон на зарядку?» — сетует Джеймс, по обыкновению обращаясь скорее к себе, чем к Энни. Эх, совершенно из головы вылетело. «Джимми, милый, самолет разбился 2 дня назад». Возникла пауза, и, к счастью, на сей раз сотовый не пищал. «Правда?» — наконец переспросил Джеймс. «Вообще-то миссис Кори говорила, что время здесь выделывает разные фокусы. Кто-то согласился с ней, кто-то нет. Я вот не согласился, а миссис Кори, похоже, права». «Ты с ней в червы играл?» — спрашивает Энни. Она слегка не в себе и словно парит над собственным полным, влажным от души телом, но старых привычек Джимми не забыла. Во время долгих перелетов он постоянно играет в карты, крибидж или канасту, хотя больше всего ему нравятся червы. «Да, в червы», — говорит Джимми, и сотовый пищит точно в подтверждении его слов. «Джимми», — начинает Энни, неуверенная, что хочет знать правду, но потом, так и не определившись, задает вопрос: «Где ты сейчас находишься?» «Похоже на Grand Central, только больше и пустее. Вроде тот же вокзал, но какой-то киношный, нереальный. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». «Поездов не видно и вдали не слышно. Зато двери в огромном количестве. Плюс еще эскалатор, только сломанный. Весь в пыли, ступеньки разбитые». Джеймс замолкает, а потом понижает голос, точно боясь, что его подслушают. «Многие из тех, кто летел со мной, расходятся. В основном через двери, хотя кто-то поднимается по эскалатору, я сам видел. Думаю, мне тоже придется уйти. Во-первых, здесь нечего есть. Стоит автомат со сладостями, но и он сломан». «Милый, ты голоден?» «Чуть-чуть, зато умираю от жажды». «Что угодно бы отдал за бутылку холодной Дасани». Энни виновато смотрит на капельки, стекающие по голым ногам, представляет, как Джимми их слизывает и к огромному стыду чувствует сексуальное возбуждение. «Нет-нет, я в порядке», — поспешно успокаивает Джимми. «По крайней мере, пока. Впрочем, задерживаться здесь нет смысла. Только вот... только что? Говори, Джимми, говори!» Не знаю, которая дверь мне нужна. Сотовый снова пищит. Жаль, не проследил, в какую дверь ушла миссис Кори. Она забрала мои чертовы карты. Ты боишься? Энни вытирает лицо полотенцем, которым обернулась после душа. Тогда она была свежей, а сейчас настоящая размазня. Слезы да сопли. «Боюсь?» – задумчиво переспрашивает Джимми. «Нет. Разве что немного волнуюсь из-за непоняток с дверями». «Найди дорогу домой», – просит Энни. «Сперва нужную дверь, а потом дорогу домой». «А вдруг ей не следует с ним встречаться?» Призрак далеко не самое страшное. Вдруг, открыв дверь, она увидит обугленный скелет с красными глазами в намертво приставших к ногам джинсах. Джимми ведь всегда путешествует в джинсах. Вдруг за ним увяжется миссис Кори с расплавившимися картами в искореженной ладони. «Бип! Можешь больше не страдать, красавчики из Федекса», – подначивает Джимми. «Теперь никаких помех». Если ты, конечно, не перегорела. К своему вязчему ужасу Энни хихикает. Но больше всего мне хотелось сказать, что я тебя люблю и... Джимми, милый, я тоже тебя... Осенью не позволяй сыну Маккормака чистить водосточные желоба. Он отличный парень, но слишком рискует и в прошлом году чуть не сломал себе шею. Еще, пожалуйста, не ходи по воскресеньям в булочную». Там что-то случится, причем именно в воскресенье. Я точно знаю, только в какое именно. Да, время здесь действительно выделывает фокусы. Маккормак – это помощник по хозяйству, которого они нанимали в Вермонте. Но тот дом они продали 10 лет назад. И сыну помощника сейчас, наверное, лет 25. А что касается булочной... Вероятно, Джимми имел в виду булочную Золтанов. Только почему? Бип! Знаешь... Здесь не только пассажиры, но и погибшие под развалинами. Им тяжелее, они ведь понятия не имеют, как оказались среди нас. Пилот все кричит. Или это помощник пилота? Он-то отсюда быстро не выберется, наверное, поэтому бродит в полной прострации, никак места себе не найдет. Сотовый пищит все чаще и настойчивее. «Энни, мне пора. Задерживаться нельзя, телефон-то вот-вот накроется». «Подумать только». Я мог просто... Ладно, уже не важно. Снова сетует на свою рассеянность Джимми, и Энни не верится, что она слышит это беззлобное ворчание в последний раз. Я люблю тебя, милая. Подожди, не отсоединяйся. Я люблю тебя, не отсоединяйся. Увы, уже поздно, и Энни отвечает черная тишина. С минуту она сидит, прижимая онемевшую трубку к уху, а потом прерывает соединение, точнее, его отсутствие. Вскоре снова поднимает трубку и, услышав нормальный гудок, все же набирает звездочка 69. Автоматический оператор сообщает, последний входящий вызов поступил в 9 утра. Энни прекрасно известно, это звонила сестра Нелл из Нью-Мексико. Нелл сообщила, что ее самолет задерживается, надеясь прилететь к вечеру, и просила сестру быть сильной. Прилетели все далеко живущие родственники, как со стороны Джеймса, так и со стороны Энни. Вероятно, почувствовали. Сейчас крепостью родственных уз рисковать не время. Джеймс и без того рисковал ими по поводу и без повода. Никаких следов вызова поступившего. Часы на прикроватном столике показывают 15:17, примерно в 10 минут четвертого, на третий день ее вдовства. Раздается стук в дверь. А потом голос брата. «Энн! Энни!» «Одеваюсь!» – кричит в ответ Энни. В ее голосе звенят слезы. Ну, увы, ни одного из гостей этим не удивить. «Пожалуйста, не мешайте!» «У тебя все нормально?» – из-за двери допытывается брат. «Мы слышали, как ты разговариваешь!» «Элли уверяет, ты на помощь звала!» «Да все нормально!» – отвечает Энни и снова утирает лицо полотенцем. «Спущусь через пару минут!» «Не торопись», — говорит брат, и после паузы добавляет. «Энни, мы рядом, мы с тобой». «Бип!» — шепчет Энни и зажимает рот, пытаясь удержать смех, с которым на свободу вырываются эмоции сложнее и запутаннее, чем просто горе. «Бип! Бип! Бип! Она падает на кровать и дико хохочет. Слезы катятся из широко раскрытых глаз, бегут по щекам, заливают уши. Бип, 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 мать его! Насмеявшись, Энни заставляет себя одеться и спускается к родственникам, которые прибыли, чтобы разделить с ней утрату. Только безутешную вдову ни одному из них не понять, ведь Джимми позвонил не им, а ей. На радость или на горе, но он позвонил ей. Той осенью, когда полиция еще прячет почерневшие развалины сбитой Боингом многоэтажки за желтой заградительной лентой, впрочем, граффити-райтеры успешно до нее проникают, а один даже наносит краскопультом надпись «Здесь живут хрустики». Энни получает имейл, очень напоминающий письмо стосковавшихся по общению нердов. Автор рассылки – Герт Фишер, библиотекарша из Тилтона, штат Вермонт. Когда они с Джеймсом уезжали на лето в Вермонт, Энни помогала местной библиотеке. И хотя с Герт особенно близко не сдружилась, библиотекарша подписала ее на рассылку своих ежеквартальных новостей. Обычно они не слишком интересны, но осенью среди набивших оскомину свадеб, похорон и состязаний, организованных 4H, Энни попадается новость, от которой дух захватывает. В день труда погиб Джейсон Маккормак, сын старого Хьюи Маккормака. Молодой человек чистил водосток дачного домика, упал с крыши и сломал шею. Бедняга решил выручить больного отца. Наверное, вы помните, что в прошлом году у Хьюи случился инсульт, написала Герт, прежде чем пожаловаться на дождь, испортивший августовский ярд-сейл, который устроила библиотека. В трехстраничной сводке новостей Герт не уточняет, но Энни уверена, Джейсон упал с крыши дачи, в которой когда-то жили они с Джимми. Она ничуть в этом не сомневается. Через 5 лет после смерти мужа и гибели Джейсона Маккормака Энни снова выходит замуж и перебирается в Бока-Ратон. Несмотря на пенсионный возраст, новый муж Крэг продолжает работать и каждые 3-4 месяца наведывается в Нью-Йорк. Энни почти всегда ездит с ним, ведь в Бруклине и на Лонг-Айленде остались родственники, столько, что порой голова кругом идет. Энни любит их всех беззаветной любовью, на которую, по ее мнению, способны лишь 50- и 60-летние. Она помнит, как после гибели Джеймса они сплотились и совместными усилиями создали для нее лучший на свете щит, благодаря чему она сама не погибла и не рассыпалась под тяжестью горя. Путешествуя вместе с Крэгом, она частенько пользуется самолетом и никогда не ропщет. А вот в булочной Золтанов по воскресеньям она больше не бывает, хотя их бублики с изюмом просто божественны. Теперь Энни ходит в булочную Фроджера. Она как раз покупает там пончики, более или менее съедобные, когда гремит взрыв. Энни слышит его отчетливо, а ведь до булочной Золтанов целых 11 кварталов. Взрыв из-за утечки газа уносит жизнь 4, включая продавщицу, которая всегда укладывала бублики в пакет, аккуратно заворачивала и вручала Энни со словами: «По дороге не открывайте, не то свежесть потеряют». Высыпавшие на улицу люди, заслонив глаза от солнца, смотрят на восток. Именно там прогремел взрыв. Энни спешит мимо них, вперив глаза в тротуар. Не желает она видеть дым, зазмеившийся к небу после оглушительного «бум». Она и без того часто думает о Джеймсе, особенно бессонными ночами. На своей подъездной аллее Энни слышит, как в доме звонит телефон. Либо все выбежали смотреть на взрыв, либо звонок слышит она одна. Когда ей удается повернуть ключ в замочной скважине, телефон умолкает. Сестра Энни, незамужняя Сара, оказывается дома. Но почему она не подняла трубку, можно не спрашивать. Бывшая королева диско Сара Берник танцует на кухне под «Village People». В руках половая щетка, глаза устремлены на экран телевизора, где идет реклама. Взрыв она тоже не слышала, хотя до булочной Золтанов отсюда куда ближе, чем до булочной Фроджера. Энни бросается к автоответчику, но в поле сообщения горит большой красный ноль. Сам по себе этот факт ничего не значит. Многие звонят, однако сообщения не оставляют. Только вот, набрав звездочка 69, Энни узнает, что последний входящий вызов поступил вчера в 8:48. Она тут же набирает номер, с которого звонили. Здравому смыслу, вопреки, надеясь, что в огромном, похожем на киношный Grand Central помещении, Джимми сумел перезарядить телефон. Ему, небось, кажется, они общались вчера или пару минут назад. Он ведь сам сказал, время здесь выделывает всякие фокусы. Тот звонок снится Энни постоянно, и она уже не понимает, был ли он во сне или наяву. Она не рассказала о нем никому, ни Крэгу, ни своей матери, почти 90-летней старухе с крепчайшим здоровьем и не менее крепкой верой в загробную жизнь. Village People с кухни заявили, что расстраиваться нет причины. Причины действительно нет. И Энни не расстраивается. Крепко держа телефонную трубку, она слушает, как телефон, номер которого назвал автоматический оператор службы «Звездочка 69», звонит раз, другой, третий. Энни стоит в гостиной, прижимая трубку к уху, а свободной рукой нащупывает брошь, приколотую над грудью с левой стороны. Словно таким образом можно успокоить бешено стучащее сердце. Длинные гудки обрываются, и механический голос советует ей не упускать уникальный шанс и купить «Нью-Йорк Таймс» по специальной цене.